Радио Прага. Новости.
Введение евро реально через 4 года. Наркотикам в Праге достанется. Теннисистов ждет небывалый откат. По мнению председателя Союза промышленности и транспорта Чехии Ярослава Мила, правительство назовет дату вхождения страны в еврозону до конца текущего года. В случае, если к этому сроку удастся довести до конца основные реформы, данный шаг был бы возможен к 1 января 2012 года. Однако более реальным кажется 2013 год, когда курс составит 20-22 кроны за 1 евро, заявил Ярослав Мил на открытии машиностроительной выставки в Брно. Первый министр Мирек Тополанок на собрание Союза промышленности и транспорта конкретную дату принятия евро назвать не захотел. К определению сроков перехода на общеевропейскую валюту правительство призвали Экономическая палата и Союз промышленности и транспорта. Основная причина кроется в том, что чешская экономика в значительной степени ориентирована на экспорт, и экспортеры из-за растущего курса кроны теряют немалую часть прибыли. В понедельник в Праге начала свою работу международная конференция, посвященная метамфетаминам. В рамках этой конференции выступят 80 участников из 16 стран. Столица Чехии была выбрана в качестве места проведения конференции отнюдь не случайно. Согласно информации ответственного за борьбу с наркобизнесом Комитета Организации Объединенных Наций, более половины европейских частных лабораторий по производству наркотика, которую Чехия называет первитином, находятся именно на территории Чешской Республики. Во вторник в Чехии началась Европейская неделя мобильности. Просветительская кампания под этим названием пройдет уже в 7-й раз. За это время к проекту присоединились более 2000 городов и деревень не только из Европы. Целью недели мобильности является привлечение внимания общественности к растущему количеству автомобилей на дорогах, загрязнению окружающей среды, а также демонстрация возможностей экологичных средств передвижения. В Чехии в проекте примет участие 87 населенных пунктов, что вынесет страну на 4-е место по массовости в Европе. После 6-го тура чемпионата Чехии вице-чемпионы футболисты пражской «Спарты» сохранили преимущество в 3 очка. Лидер победил в гостях со счетом 2-0 ФК «Брно», славящий своей неуступчивостью перед родными трибунами. Пелотон преследователей вице-чемпионов изрядно поредел. На расстоянии в одну победу от «Спарта» осталось вместо 4 только 2 клуба. Победитель предыдущего первенства столичной «Слави», победивший дома ФК «Яблонец» со счетом 2-0, и либерецкий «Слован», воспрянувший после неожиданного вылета из Кубка УЕФА. В опубликованном новом рейтинге международных теннисных федераций ведущие чешские мастера ракетки поднялись на одно место каждой. Николь Вайдишевой ныне принадлежит 22-я строчка в мировой табеле о рангах, Томаш Бердех 27-й, Радек Степанек 29-й. Но, принимая во внимание тот факт, что за последние несколько месяцев ни один из лидеров чешского тенниса не добился маломальски серьезных успехов, предполагается, что они будут постепенно сдавать свои позиции и откатиться ближе к середине первой сотни. И о погоде: на большей части Чехии пасмурно, дожди, столбик термометра остановился от отметки плюс 10. Выпуск новостей Радио Прага подготовил Дима Лычев.
Нашу передачу продолжает радиогазета в студии Антон Каймаков сегодня в программе. Правящая коалиция потеряла большинство голосов в Палате депутатов. Бывший министр транспорта страдает из-за не вовремя сказанного красного словца. Праздник виноделов и сбор осеннего музыкального урожая. А в рубрике вас ждет встреча с Сергеем Арцебашевым, который в скором времени предстанет перед судом чешской театральной публики. Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага». Чешский кабинет министров не может быть уверен в завтрашнем дне. Парламентскую фракцию правящих гражданских демократов покинул один из депутатов. Правительство фактически потеряло большинство в парламенте. Голосование о вотуме недоверия, если оно состоится, вероятно, закончится победой оппозиции и отставкой правительства. Более подробно Либор Кукол.
Однако голосование о вотуме недоверия пока нет на повестке дня. Также не факт, что депутат Ранинец, покинувший свою родную фракцию, в решающий момент будет голосовать против правительства. Пока он говорит следующее.
Не хочу помогать левым партиям к тому, чтобы они пришли к власти. Также не хочу дестабилизировать политическую ситуацию в стране. накануне ее председательствования в Евросоюзе. Но я не берусь прогнозировать, что еще может случиться в течение месяца.
Другими словами, депутат Юра Иранинец не собирается оставлять правительству палки в колеса. Тем не менее, фанатом кабинета Амира Катопланека он тоже не является.
Я бы поддержал соглашение всех партий о сформировании временного правительства, которое бы работало до досрочных выборов. Невозможно и неправильно, чтобы правительство опиралось на поддержку разных перебежчиков из оппозиционных партий.
Говорит депутат Ранинец. Лидер социал-демократов Ижи Поробек смотрит на отщепенца с пониманием, но свою партию его не приглашает.
Думаю, что господин Ранинец принял логичное решение, учитывая охоту на так называемых непослушных, которая идет у гражданских демократов. Как он теперь будет голосовать, это исключительно его решение. Действовать сообща мы не будем. Думаю, что он в этом тоже не заинтересован.
Возвращаясь к началу, правительство подвергается смертельной опасности. На сегодняшний день кажется, что грядущая отставка почти неотвратима. Через месяц в стране пройдут выборы в областные собрания, и до выборов оппозиция не намерена добиваться отставки кабинета министров. А что будет после выборов, скоро узнаем.
Полистаем чешские газеты. Министр по вопросам регионального развития Речунок взялся за решение одной из самых насущных проблем. Цель – ликвидировать так называемые гетто-районы, где живут в основном цыгане, зависимые от социальных пособий. По словам министра, проблема будет полностью решена в течение 10 лет. Все цыгане должны быть разделены на три группы. У самых старательных, ищущих работу, чьи дети ходят в школу, появится шанс получить приличное жилье. Те, кто злоупотребляет пособиями, помощь от государства получат только в случае выполнения общественно полезных работ. Третью группу злостных неплательщиков и тунеядцев ждет общежитие со строгим режимом, под наблюдением государственных чиновников. Именно так Еречунок, будучи старостой города Всетин, поступил несколько лет назад с местными квартиросъемщиками-должниками. Защитник прав национальных меньшинств Джамиля Стегликова намерена строго следить за реализацией плана. Об этом Млада Фронт Днес. Чешские санврачи с напряжением следят за сообщениями о новых заболеваниях гепатитом типа А или желтухой. В Чехии в настоящее время поговаривают о возможной эпидемии данного заболевания. Начался новый учебный год, а это значит, что грозит расширение опасной болезни среди школяров. Как сообщает газета «Лидовые новины», в течение прошлой недели было зарегистрировано 87 новых случаев заболевания, пока лишь один случай касался школы. Всем учителям дан строгий приказ главным санитарным врачом Чехии Михаилом Витом следить за тем, чтобы во всех умывальнях были одноразовые полотенца и жидкое мыло. Как сообщает газета «Право», в Чехии грозит сокращение региональных железнодорожных маршрутов. Железные дороги требуют от краевых администраций повышения дотаций на пассажирские перевозки в два раза. Чиновники отвечают, что это невозможно, так как бюджеты не располагают дополнительными средствами. Железные дороги говорят о том, что государственные дотации на региональные пассажирские перевозки в Чехии в два раза меньше, чем во многих странах ЕС, и уже невозможно компенсировать потери доходами грузовых перевозок. Представители краевых структур, в свою очередь, недовольны тем, что уровень комфорта в вагонах электричек весьма низкий и ездят поезда с большим опозданием. Если вы думаете, что плохая погода испортила вам все планы, поставьте себя на место бывшего министра транспорта, а ныне депутата чешского парламента от партии христианских демократов Милана Шимановского, и вы поймете, что у него ситуация хуже. Домой он вернется только после дождичка в четверг. Слово Катерине Прокофьевой.
Шимановский вынужден совершить променад под дождем длиной 80 километров. Такова плата за проигранное им публичное пари, которое он заключил с депутатом от партии гражданских демократов Радимом Хиткой. А спор трехлетней давности был, собственно, о том, что автострада, ведущая от города Липник над Бечвой до польской границы, будет построена до конца сего года. Так утверждал Шимановский, тогда еще министр транспорта. Когда стало ясно, что автострада не будет запущена в 2008 году, господин депутат натянул кроссовки и дождевик и отправился на прогулку, которая началась вчера, в понедельник, и продлится до четверга, 18 сентября. Пресс-секретарь Милана Шимановского Давид Чермак объясняет.
Чтобы эту выставку провел стат, а не сокрома фирма.
Господин депутат хотел, чтобы автостраду Д-47 строило государство, а не частная фирма, которая бралась сделать это по тройному тарифу, и поспорил о том, что в обоих случаях время на строительство будет одинаковым, а следовательно, трасса будет открыта до конца 2008 года.
А он надеется, что этот кросс повлияет на скорость строительства, или это надо расценивать как политическую акцию?
Нет, он просто проиграл и выполняет обещания. К тому же Милан Шимановский транспортный инженер, так что заодно это будет как бы ревизия строительных работ на автобане.
Шимановский не винит свое министерство за задержку. Основной упрек он посылает Министерству окружающей среды, которое слишком долго оценивало потенциальное влияние строительства автострады на жизнь жаб-жерлянок, желтобрюхих и жуков-восковиков-отшельников. Из-за анализа экологов строительство дороги было отложено на целый год.
Напомню, что в настоящий момент бывший министр транспорта осуществляет марш-бросок длиной 18 километров на участке трассы Белотин-Гладкий Животица. А на вечер планирует встречу с представителями общества в поддержку Моравского. Слезского края. Этот день в истории Чехии. 16 сентября 1726 года на чешской стороне гор Кроконоше был застрелен последний медведь. А событие до сих пор напоминает настенная роспись в холле замка города Верхлаби. С 12 сентября по 1 октября проходит 18-й международный музыкальный фестиваль «Пражская осень». О том, что нового принесет он в культурную жизнь чешской столицы, расскажет Ольга Калинина.
Фестиваль «Пражская осень» сохраняет верность представлению крупных симфонических оркестров, в том числе работающих при национальных радиостанциях, продолжает директор фестиваля Павел Шпирох.
Они прекрасные, потому что они очень опытные, делают прекрасные программы. У нас никогда камерная музыка, потому что надо, чтобы профиль фестиваля был ясный.
В рамках фестиваля уже выступил знаменитый российский скрипач Максим Федоров. Какое впечатление у вас осталось от этого концерта, совместного с симфоническим оркестром Чешского радио?
А он прекрасный скрипач. Я его уже пригласил 3 года тому назад. Он так точно идет интонацию, что касается интонации, и что касается прежде всего сотрудничества с оркестром и потом с дирижером Владимиром Валком. Это просто было прекрасное.
Что в программе нынешнего фестиваля «Пражская осень» заинтересовало редактора секции классической музыки радиостанции Волтавы Чешского радио Рудольфа Брома.
Пражский подзим – это фестиваль, который дба о чешскую гурбу, так же
«Пражская осень» – фестиваль, который большое внимание уделяет чешской музыке. Мне интересно, кто из зарубежных оркестров исполняет произведения наших композиторов. Первым среди них стал симфонический оркестр радиостанции из Липецка. Чешскую музыку будет исполнять и Ливерпульский королевский филармонический оркестр.
Несмотря на то, что «Пражская осень» нацелена на классическую музыку 19-20 веков, в программе есть выступления, находящиеся на границе жанров. Примером является концерт цыганского оркестра «Стас Скрипачей» из Будапешта, успешно выступившего в Праге 4 года тому назад. Интересным моментом фестиваля являются и концерты смычковых квартетов с симфоническими оркестрами. В программе их два – квартеты имени Шкампы и квартеты имени Капраловой, который во вторник выступил с Чешской филармонией под управлением ливанского дирижера армянского происхождения Джорджа Пехлеваняна. На концерте прозвучала музыка чешско-немецкого композитора начала прошлого века Эрвина Шулхова.
Осень – время не только ностальгических прогулок под постукивание дождя, которыми ныне на строящемся автобане наслаждается бывший министр транспорта, но и время урожая. Пору благодарного принятия даров природы виноделы встретили в прошедшее воскресенье, а заодно отметили и юбилей. Праздник в честь сбора урожая винограда в Пражском замке Троя устраивается 10-й год. На дегустацию молодого вина вас приглашает Ольга Мартин.
первый холодный день этой осени посетители праздника согреваются вином под классическую музыку и шум фонтана во дворе замка. Под ногами потрескивает песок, доносится запах вина и жареной колбасы. Виноделы согреваются скорее разливанием молодого, еще бродящего вина, угощая гостей. Широко улыбаясь, Зузана Гродкова предлагает на пробу вино и между делом рассказывает об участии винодельческой фирмы «Балоун» в тройском празднике.
Мы приехали, чтобы под открытым небом представить наши вина последних лет. Ведь мы обычно предлагаем дегустацию для определенного, не такого многочисленного круга людей. Вина у нас белые, красные, розовые, сухие и полусухие.
Тут я услышала фольклорную музыку. На фоне барочного замка в традиционных костюмах группа «Словацкий кружок» представляет танцы Южной Моравии, без которых праздник втрое не может обойтись.
Эта традиция похожа власне с культуры пестования грозну.
Наша традиция тесно связана с культурой выращивания винограда. Этому посвящены наши танцы и песни, прославлению вина и винного урожая. Музыка и тексты существуют уже столетиями, как и само виноделие в Южной Моравии. Мы стараемся как можно лучше ее сохранить. Многие из нас родом из этих мест, и мы любим наш край и его традицию.
Многие из нас прямо с этих краев, и они к тому чувствуют эту ласку таки.
Попробовав вина, я присоединилась к экскурсии по дворцовым галереям. А в заключении посетила музей вина и виноделия под сводами погреба. Кстати, от Зузанны я узнала, что прошлый год был особенно благоприятен для моих любимых сухих вин, так как солнце и хорошая погода продержались до глубокой осени. Отведать вина на свежем воздухе в Праге можно будет и в следующие выходные. На площади Мира и в Гавличковых садах праздники урожая продолжаются.
Сергей Арцебашев и его театр на Покровке скоро приедут в чешскую столицу в рамках Дней Москвы в Праге с 14 по 16 октября и перевезут классические подарки «Грибоедовское горе от ума» и булгаковского «Мольера» «Кабала Святош». Мало этого, как раз сейчас, когда на чешские экраны выходит фильм Михалкова «12», и нетеатральный зритель будет знать Арцебашева в лицо. Он сыграл в фильме «12» роль одного из присяжных. В рубрике «Тема дня» с Сергеем Арцебашевым беседует Катерина Прокофьева.
Радио Прага. Тема дня.
Я представлю моего сегодняшнего собеседника. Он главный режиссер в двух московских театрах. Это Большой звездный театр имени Маяковского и маленький, почти домашний театр на Покровке, который создавался в 1991 году на классическом репертуаре. 1991 год и классический репертуар – это было довольно смелое решение, но ставка на классику себя оправдала. И сейчас Арцебашев – признанный режиссер классических спектаклей и актер, конечно. В кино его можно было увидеть еще в «Жестоком романсе» или, например, в «Забытой мелодии для флейты». А давайте начнем с вашей роли в «12». Ваш персонаж – правозащитник, представляет, как он сам говорит, демократические силы. Какие-какие, это переспрашивает так герой Гармаша, демократические. У этого персонажа нет собственной истории, нет своего монолога, в отличие от остальных. Почему? И что вы думаете о нем?
Это, конечно, такой ведомый человек, он подключается к более сильным людям, понимая, куда там какая, что клонит, в какую сторону он в большей степени идет за ними. Ну, если говорить об истории там его жизни, то, как я там размышлял и вместе с режиссером Никитой Михалковым, в этот фильм не вошли какие-то части, которые объясняют его, они были при монтаже для проката вырезаны. Будет более расширенный телевизионный вариант, там все сцены эти еще оставлены, и там есть какие-то вещи, которые объясняют его положение. В свое время он там был диссидентом, но диссидентом на кухне. А в данной ситуации он уже подключился в другую историю, не по течению с властями, а вроде тоже как оппозиционер, но уже такой умеренный и внимательно следящий за тем, что какие следуют указания. Умеренный такой товарищ, который защищает права человека.
А у этого персонажа есть реальный прототип какой-то?
Многие находят. Многие зрители находят таких персонажей, которые и сегодня есть, и которые и вроде как и правозащитники, а с другой стороны, лояльно обходят многие моменты.
О чем этот фильм, вы думаете?
Ну, этот такой, я думаю, что мужественный поступок режиссера, который вместо ток-шоу решился на такой серьезный разговор практически о состоянии, о нашем состоянии сегодня. В суете, в беготне, насколько мы нет времени остановиться и задуматься, соотнести себя с сегодняшним миром, попытаться хотя бы что-то объяснить, пытаться понять свое место здесь, понять свое отношение к этому, а не подчиняться каким-то общим давлению, общему, как там, телевидению, радио, прессе, которое формирует какое-то, насаждает какое-то решение данного вопроса. Они не судьи, присяжные заседатели, но в их руках оказалась вот какая-то власть над судьбой другого человека, попытаться хотя бы честно ответить на поставленные вот вопросы. Видел, как смотрели зрители, присутствовал на показах. Больше всего меня порадовало, что в зале было очень много молодежи.
И вы считаете, что он правдиво отражает ситуацию в России?
Насчет правдиво я не знаю, это же не даже, видите, гарантию не дают ни банки, ни аптеки. Все мы, участники, пытались в рамках сценария, в рамках своих ролей, пытались все по сегодняшнему как бы смотреть на эти проблемы. Поток зрителей и интерес, опять же, к такому фильму, где практически нет ни взрывов, ни выстрелов, ни убийств, только там ставочки небольшие, но не на этом строится. Строится на психологии, на остановке, на человеческих судьбах. И это очень, очень важно, заставляет задуматься и сопереживать.
А вы будете играть в спектаклях, которые приведете?
Я занят в одной работе, я занят в кабаре «Святош», играю в Мольера. Буду ли я играть в Праге, не знаю. Если позволит мое здоровье, то я бы хотел, конечно, сам сыграть. Но, в принципе, в Москве есть два состава у нас, и замечательно играет мой дублер Валерий Ненашев. Возможно, в Праге сыграю я.
А вы играли Мольера, Чацкого, Ленина. Осталась еще какая-то роль, которую вы хотите сыграть? Мечтаете о ней?
Я удовлетворен теми предложениями, которые я сам себе делаю. Потому что мне повезло, потому что я сам и режиссер, и актер, и доверяю. Этот режиссер доверяет этому актеру. Поэтому тут мне это повезло, поэтому я доверяю актеру Арцебашеву. Но я этим своим путем, конечно, доволен. Доволен тем, что и сыграл то, что хотел. О чем мечтал? Потому что, ну, конечно, я такой диапазон моих ролей. Но не знаю, кто за свою судьбу мог, за свою актерскую карьеру мог бы такой похвастаться. Потому что у меня и комедии, и фарсы, и трагедии, и драмы. Ну, играю с удовольствием. Вот вчера играл Чичикова в «Мертвых душах». Гоголя очень сложно. Вчера был у меня день рождения, и я в день рождения играл очень сложную роль в этой гоголевской поэме.
Многие актеры, я знаю, мечтают именно Гамлета сыграть, считают, что это вершина актерского искусства.
А много актеров, которые, сидя за столиком в ресторане, говорят, да я знаю, как сыграть Гамлета, я знаю, как сыграть Хлестакова, да я... И вот он сидит, выпивает, плачет, рыдает, какой он великий, как погибает. И когда он мне это говорит, и сколько таких случаев было, я говорю, ну хорошо, я согласен, давай,
пожалуйста, читай монолог Гамлета, быть или не быть, начинай. Он говорит, ну я его не знаю. Я говорю, ну как же ты знаешь, как играть, и не знаешь роль? Да если ты, если у тебя есть решение, есть предложение, значит, ты уже должен знать все это. Ты должен прийти к режиссеру и сказать, вот решение, давайте попробуем это сделать. Не надо партнеров, там есть монологи. Пожалуйста, вот, давай, выходи, говори слова. А он даже слов не знает. А дают роли, и потом ходит с этими ролями месяцами с бумажками, ходит, читает по бумажкам. Ну так, есть же там, ну как играет скрипач, ну, или пианист. Но он должен сначала выучить ноты хотя бы. Он же не может сыграть Шопена без нот. Значит, ему надо выучить сначала хотя бы, отработать, как пальчики ходят.
Ну, актер – профессия зависимая, он привык зависеть.
Ну как, ну о чем тут можно говорить, что зависимый? Конечно, зависимые скрипачи эти, а разве они независимы? У них 7 нот, нотный стан, сколько там, клавиатура. Сколько, 5, сколько там, 4 струны. Ну, вот давай. Но одни поднимаются до таких высот в этих нотах, а другой, читая эти же ноты на тех же струнах и на тех же клавиатуре, играет как топер. Ну, вот так.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. В студии работал Антон Каймаков.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören.